жития святых святителя Дмитрия Ростовского, месяц сентябрь, день 25 по старому стилю. Житие и чудеса преподобного богоносного отца нашего Сергия Радонежского чудотворца. Преподобный богоносный отец наш Сергий родился в Ростовской области от благочестивых и знатных родителей, бояр Кирилла и Марии. Еще от чрева матери Бог избрал его на служение себе. Незадолго до его рождения, в воскресный день, Мария по своему обычаю пришла в церковь к литургии. Перед началом чтения Святого Евангелия младенец во чреве я так громко воскликнул, что голос его слышали все стоящиеся в храме. Во время херувимской песни он воскликнул во второй раз, а когда священник произнес «Святая святых» в третий раз, послышался из утробы матери голос младенца. Из этого все уразумели, что произойдет на свет великий светильник миру и служитель Пресвятой Троицы. Подобно тому, как пред Божией Матерью радостно взыграл во чреве святой Иоанн Претеча, так и сей младенец взыграл пред Господом во святом его храме. При этом чуде мать преподобная была объята страхом и ужасом, сильно были удивлены и все, слышавшие голос. Бог даровал Марии сына, имя которому нарекли Варфоломей. С первых же дней своей жизни младенец показал себя строгим постником. Родители и окружающие стали замечать, что он не питался молоком матери по средам и пятницам, не прикасался к сосам матери и в другие дни, когда ей случилось употреблять в пищу мясо. Заметив это, Мария вовсе отказалась от мясной пищи. Достигнув 7-летнего возраста, Варфоломей был отдан родителями учиться грамоте. Вместе с ним учились и два его брата, старший Стефан и младший Петр. Они учились хорошо и делали большие успехи, а Варфоломей далеко отставал от них. Трудно давалось ему учение, и хотя учитель занимался с ним весьма усердно, тем не менее он мало успевал. Родители его бранили, учитель наказывал, товарищи смеялись. И это было по усмотрению Божьему, дабы дитя получило разум книжный не от людей, но от Бога. Сильно печалился о том Варфоломей, горячо со слезами молился, чтобы Бог даровал ему разумение грамоты. И Господь внял молитвы, исходившие из глубины сердца богочестивого отрока. Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми, привыкшие беспрекословно повиноваться воле своих родителей. Отрок тотчас же отправился в поле. По дороге он встретил инока старца, или скорее посланного Богом ангела в иноческом образе. Старец стоял под дубом посреди поля и творил молитву. Варфоломей приблизился к нему и, поклонившись, стал ожидать, пока тот окончит свою молитву. По окончании сия старец благословил отрока, облобызал его и спросил, что ему нужно. Варфоломей отвечал: «Всею душою моей я желаю научиться грамоте. Отдали меня учиться, но учение не дается мне, и вот я сокрушаюсь теперь о том, Отче Святый, помоли за меня Богу, чтобы Он помог мне уразуметь грамоту». Инок исполнил просьбу Варфоломея, окончив молитву, он благословил отрока и сказал: «Отныне Бог даст тебе, дитя мое, уразуметь грамоту, так что ты превзойдешь братьев своих и сверстников». При этом старец достал сосудец и дал Варфоломею как бы некоторую частицу от просфоры. Он велел ему вкусить, говоря: «Возьми, чадо, и съешь. Сие дается тебе в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания. Не смотри на то, что сия частица так мала, велика будет сладость, когда вкусишь от нее». от нее. После того старец хотел было удалиться, но обрадованный отрок усердно просил его посетить дом родителей. Уважавшие иноков родители Варфоломея с честью встретили гостя. Они стали предлагать ему пищу, но старец отвечал, что следует прежде кусить и пищу духовную, а когда все начали молиться, он велел Варфоломею читать псалмы. «Я не умею, отче», — отвечал отрок, но инок пророчески произнес, «Отныне Господь дарует тебе знамение грамоты». И действительно, Варфоломей тотчас же начал стройно читать псалмы. Родители его сильно дивились такой быстрой перемене, совершившейся с их сыном. При прощании старец сказал родителям святого, «Велик будет сын ваш пред Богом и людьми, он станет некогда избранною обителью Святого Духа и служителем Пресвятой Троицы». С этого времени святый отрок без всякого затруднения читал книги и понимал все написанное в них. Легко давалась ему грамота, ибо Бог отверз ему ум разуметь и Писание. Варфоломей возрастал годами, а с тем вместе разумом и добродетелью. Рано почувствовал он любовь к молитве, с самых юных лет познал сладость в беседе с Богом, поэтому так ревностно стал посещать храм Божий, что не пропускал ни одной службы. Не любил он детских игр и старательно избегал их. Не по сердцу ему приходились веселье и смех сверстников, ибо он знал, что тляк обычая благо беседы звы. Твердо он помнил, что начало премудрости и страх Господень, и потому всегда старался научиться сей мудрости. С особым старанием и ревностью он предавался чтению божественных и священных книг. Благочестивый отрок наложил на себя строгий пост, по средам и пятницам он ничего не вкушал, а в прочие дни питался только хлебом и водою. Не будучи еще в монастыре, он вел иноческую жизнь, так что все изумлялись, видя такое воздержание и благочестие отрока. Сначала мать беспокоилась за здоровье своего сына, уговаривая его, чтобы он оставил столь суровый образ жизни. Но Варфоломей смиренно ответствовал своей матери: «Не препятствуй мне, позволь проводить такую жизнь, не заставляй прислушаться тебя». И мать не желала более препятствовать доброму намерению сыну. Так, смиряя воздержанием свою плоть, Варфоломей не выходил из воли родителей. Между тем Кирилл и Мария переселились из древнего и славного города Ростова в скромный городок Радонеж, известный и даже прославленный впоследствии именем преподобного Сергия. Родители преподобного сильно обеднели от тягостей и опустошения татар, которые в то время владели русской землею, а также от поборов и притеснений со стороны наместников московского князя Ивана Даниловича Калиты, управлявших Ростовом. Вместе с другими ростовцами Кирилл и Мария переселились из Радонеж в удельный город младшего сына Калиты Андрея, привлекаемые тем, что князь Андрей обещал переселенцам разные льготы и свободу от притеснений. Варфоломей, которому было тогда около 15 лет от роду, также последовал за своими родителями в Радонеж. Братья его к тому времени уже женились. Когда юноше исполнилось 20 лет, он стал просить своих родителей, чтобы они благословили его постриться в иноки. Уже давно стремился он посвятить себя Господу. Хотя родители его и ставили выше всего иноческую жизнь, однако просили сына подождать некоторое время. «Чадо, подожди немного», — говорили они сыну. «Ты видишь, мы теперь в старости, в скудости и в болезни, и некому послужить нам. Братья твои женились, у них свои заботы, а ты послужи нам, своим родителям. Проводишь нас до могилы, предашь погребению, тогда и осуществи свою мысль, исполни свое желание». Варфоломей, как покорный и любящий сын, повиновался воле своих родителей и усердно старался успокоить их старость, чтобы заслужить от их молитвы и благословения. Незадолго до кончины Кирилла и Мария приняли монашество в Покровском Катьковом монастыре, находящемся в 4 верстах от Радонежа. Сюда тогда пришел обдавевший около того времени старший брат Варфоломея Стефан и вступил в число иноков. Немного спустя родители святого юноши, один вскоре после другого, с миром представились и были погребены в Хотьковом монастыре. Братья после смерти родителей провели здесь 40 дней, вознося усердные молитвы Господу о упокоении новопредставленных рабов Божиих. Дом и скудное свое имущество Кирилл и Мария оставили Варфоломею, но он часть наследства истратил на помин души, на милостыню и кормление нищих, а остальное отдам младшему брату Петру. Ничего не взял он себе, ничего не удержал даже для пропитания, ибо уповал на Бога, дающего пищу алчущим. Стремясь к отшельничеству, Варфоломей умолял старшего брата Стефана оставить Хотьков монастырь и идти для подвигов в пустыню. Стефан согласился, и братья отправились отыскивать пустынное место, удобное для отшельнической жизни. Долго они ходили по окрестным лесам, пока не пришли туда, где ныне возвышается монастырь Пресвятой Троицы, прославленный именем преподобного Сергия. Место это, прозывавшееся тогда Маковец, было покрыто густым дремучим лесом, которого не касалась рука человека. И далеко во все стороны простирался лес и пустыня. Мимо того места не пролегала дорога, и никто не заходил сюда. Вблизи не было ни сеть, ни сел, ни дорог, никаких людских поселений. И далеко во все стороны простирался лес и пустыня. Мимо того места не пролетала дорога, и никто не заходил сюда. Не пролегала дорога, и никто не заходил сюда. Вблизи не было ни сел, ни дворов, никаких людских поселений. Одни звери обитали здесь. С говорящей молитвой обратились к Богу братья, призывая Божие благословение на место будущего обитания и предавая Его святой воле свою судьбу. Устроив хижину, они стали ревностно подвязаться и молиться Богу. Потом воздвигли небольшую церковь и с общего согласия решили освятить ее во имя Пресвятой Троицы, служителем которой преподобный Сергий был от чрева матери. Для сего они пошли в Москву и просили у митрополита Феогноста благословения на освящение церкви. Святитель ласково их встретил и послал с ним священнослужителей освятить церковь. Так скромно было положено основание Свято-Троицкой Сергиевской лавры. С усердием и неусыпным рвением предался теперь Варфоломей духовным подвигам. Великой радостью был объят юный подвижник, когда увидел, что заветное его желание исполняется. Но старший брат его, Стефан, тяготясь жизнью в таком пустынном месте и оказав Варфоломею только небольшую помощь в трудах, оставил юношу одного в пустынном лесу, переселился в московский Богоявленский монастырь и здесь сблизился с Алексеем, бывшим потом митрополитом московским. Оставшись в совершенном одиночестве, Варфоломей еще усерднее стал приготовляться к иноческой жизни. Лишь только тогда, как укрепился он в трудах и подвигах и приучил себя к строгому исполнению правил монашеских, он решил принять пострижение. Для этого отшельник призвал к себе другого игумена по имени Митрофана, который и постриг его в иноческий чин на 23-м году его жизни, в день памяти святых мучеников Сергия и Вакха. Отсего Варфоломею и дано было имя Сергий. После пострижения Митрофан совершил божественную литургию в церкви Пресвятой Троицы и сподобил нового инока причащения святых христовых таинств, и в это самое время церковь исполнилась необычайного благоухания, которое распространялось даже за стенами храма. 7 дней новопостриженный инок неисходно пребывал в церкви. Каждый день игумен совершал литургию и приобщал его святого тела и крови Господних. За все это время пищу Сергия была просфора, даваемую ему ежедневно митрофаном. День и ночь Сергий проводил в молитве и богомыслии, постоянно словословил великое имя Господне, воспевал псалмы Давидовые и песни духовные. Он весь был объят радостью, и душа его горела божественным огнем и благочестивою ревностью. Пробыв несколько дней с Сергием, митрофан сказал ему: «Чадо, я оставляю сие место и предаю тебя в руки Божии. Господь да будет твоим заступником и хранителем». Сотворив молитву и преподав новопостриженному несколько наставлений об иноческой жизни, митрофан удалился. Святый Сергий, оставшись на том месте один, ревностно подвязался, умерщвлял свою плоть постом, проводил время в непрестанной денно-ночной молитве и в прилежном чтении Слова Божия. Тяжела была его пустынная жизнь, труды, скудость, недостаток во всем необходимом. Особенно много скорбей и искушений испытал он от бесов в начале своего одиночества в пустыне. С ожесточением ополчились на инока невидимые враги. Не терпя его подвигов, они хотели устрашить святого, удалить его из пустынного уединения. Сергей же отгонял их молитвою, призывая имя Господне. Он разрушал бесовские наваждения, как тонкую паутину. Однажды ночью, когда подвижник молился в церкви, бесы как бы целым воинством грозно приблизились к нему и со страшной яростью кричали: «Уйди из этого места, уйди, иначе ты погибнешь лютую смертью!» Они грозили разорить до основания церкви келью подвижника, а его самого убить. Преподобный же, вооружившись молитвою и честным крестом, отогнал силу вражию и, словословля Бога, пребывал без всякого опасения. Другой раз, когда отшельник читал ночью правила, вдруг из-за леса поднялся шум. Бесы во множество окружили келью преподобного Сергия и с угрозами кричали ему: «Уйди же отсюда! Зачем ты пришел в лесную глушь? Чего ты ищешь? Не надейся более жить здесь! Сам видишь, это место пусто непроходимо! Разве ты не боишься умереть с голода или погибнуть от рук разбойников?» Такими словами враги устрашали преподобного, но тщетны были все усилия их. Святый помолился Господу, и тотчас же исчезло бесовское поучище. После этих видений не так страшен был для подвижника вид диких зверей. Мимо его одинокой кельи пробегали стаи голодных волков и скрывались в чаше леса, или же подходили к преподобному и как бы обнюхивали его, заходили сюда и медведи. Но сивы молитвой спасала пустынника. Однажды преподобный Сергий заметил перед своей кельей медведя, видя, что он очень голоден. Подвижник сжалился пред зверем, вынес ему кусок хлеба и положил на пень. С тех пор медведь стал часто приходить к келье Сергия, ожидал обычного подаяния и не отходил до тех пор, пока не получал его. Преподобный радостно делился с ним хлебом, часто даже отдавал ему последний кусок. И дикий зверь в продолжение целого года каждодневно навещал пустынника. Господь не оставлял своего угодника в пустыне. С ним он был во всех скорбях и искушениях, помогал ему, одобрял и укреплял усердного и верного раба своего. Между тем стала распространяться молва о необыкновенном пустынножителе и подвижнике. Раньше других узнали о нем богобоязненные иноки, начали приходить в Радонежскую пустыню по одному, по двое или по трое и просили преподобного Сергия принять их к себе в сожители и сподвижники. Преподобный отговаривал их, указывая на трудности пустынного жития. «Вы не в силах жить на этом месте и не можете терпеть пустынного подвига, голод, жажду, скорби, затруднение, скудость и недостаток». Когда же пришельцы настойчиво просили подвижника не отослать их от себя, видя твердость их намерений и решимость подвязаться в пустыне, преподобный приглашает их приготовиться к терпению. «Теперь подготовьте сердца свои не на пищу, не на питье, не на покой и без печали, но на терпение, чтобы переносить всякое искушение и всякий труд. Приготовьтесь на пост, на подвиги духовные и на многие скорби». С этого времени преподобный Сергий начал подвязаться уже не одиноким отшельником, а в сожитии с братьями, которого старались подражать ему в подвигах. Вскоре в Радонежской пустыне собралось 12 человек, и долго не изменялось это число. Если кто-либо из братьев постигало, кого-либо из братьев постигала кончина, то на его место приходил другой, так что многие усматривали в том совпадение число учеников. Преподобное было такое же, каково было число учеников Господа нашего Иисуса Христа. Иные же сравнивали его с числом 12 колен Израилевых. Пришедшие построили 12 келий. Сергий вместе с братьями обнес храм и келии деревянным тылом с одними воротами, у которых поставили вратаря. Так возник монастырь, существующий по благодати Божией до ныне. Скромен и убог был тогда вид Троицкой лавры. В глухом бору над речкой расчищена поляна и обнесена тыном. На поляне стоит небольшая церковь и несколько таких же малых келий, разбросанных в беспорядке, как пришлось. В монастыре между кельями еще стоят и шумят деревья. Около самой церкви лежат срубленные колоды дерев и торчат пни. Кое-где взриты гряды и насажены овощами. Таков был монастырь преподобного Сергия первые годы после своего возникновения. Тихо и мирно проходила подвижническая жизнь пустынников. Ежедневно они собирали свою небольшую церковь и здесь возносили Господу усердные молитвы. Они служили полуночницу, утреннюю, часы, вечернюю и повечерию. А для совершения божественной литургии приглашали к себе из ближайших сел священника. После того, как пришли к Сергию братья, поселился новооснованные обители и священно-инок Митрофан, совершивший обряд подстрижения над преподобным Сергием. С радостью он был встречен братьями и единодушно всеми избран игуменом. Иноки радовались, что теперь стало возможно совершать литургию гораздо чаще, чем прежде, но Митрофан, прожив в обители около года, скончался. Тогда братья стали просить преподобного, чтобы он сам принял сан священства и был у них игуменом. Сергий отказался. Он хотел подражать Господу и быть всем слугою. Своими руками он построил 3 или 4 кельи, на своих плечах носил воду в 2 водоноса из источника под горой и ставил ее у кельи каждого брата, рубил дрова, пек хлебы, пил, шил одежду, готовил пищу и смиренно исполнял другие работы. Свои труды великий подвижник соединял с молитвою, постом и бдением, питался одним только хлебом и водою, и то в небольшом количестве. Каждую ночь он проводил в молитве и бдении, лишь на короткое время забывался сном. К величайшему удивлению всех, столь суровая жизнь нисколько не ослабляла здоровье подвижника, подавляя греховные движения плоти, она даже так как будто укрепляла его тело и придавала ему силы для новых еще больших подвигов. Своим воздержанием, смирением и благочестивой жизнью преподобный Сергий подавал пример всей братии, жившие с ним. Всеми силами иноки старались подражать ему, так же, как и он, пребывали они в посте, молитве и постоянных трудах. То шили одежды, то переписывали книги, то возделывали небольшие свои огороды, то исполняли другие подобные работы. Совершенное равенство было в монастыре, но выше всех стоял преподобный. Он был первым подвижником своей обители, лучше сказать, первым и последним, ибо многие в его время и после подвязались здесь, но никто не мог сравниться с ним. Однако с каждым днем в монастыре все сильнее чувствовалась нужда в игумене и иерее. Приглашать к себе священнику было не всегда возможно, да и нужно было для братья руководитель, облеченный властью игуменскую. Не было другого лица, более достойного занять такое место, кроме основателя обители, но преподобный Сергий страшился игуменства. Не начальником, а последним иноком желал он быть в монастыре, основанном его трудами. Наконец подвижники Радонежской пустыни, уговорившись между собой, решив избрать игуменом преподобного Сергия, собрались вместе, пришли к нему и сказали: «Отче, не можем мы жить без игумена. Желаем, чтобы ты был нашим наставником и руководителем. Мы хотим приходить к тебе с покаянием и, открывая пред тобою все помышления, всякий день получать от тебя разрешение наших грехов. Совершай у нас святую литургию, дабы мы из честных рук твоих приобщались божественных таинств». Сергий решительно отказался. «Братья мои, — говорил он, — у меня и помысла никогда не было об игуменстве. Одного желает душа моя окончить дни своим простым иноком. Не принуждайте же вы меня, лучше предоставим все сие Богу, пусть он сам откроет нам свою волю, и тогда увидим, что нам делать». Но иноки продолжали неотступно просить преподобного и говорили: «Если ты не хочешь заботиться о душах наших и быть нашим пастырем, то и спроси нам игумену святителя. В противном случае все мы принуждены будем оставить сие место и нарушить обет, данный нами. Тогда нам придется блуждать подобно овцам без пастыря». Не один раз и после того братья приходили к преподобному. Снова они умоляли его принять игуменство еще настойчивые, грозили оставить монастырь, уйти в мир из пустыни, возлагая всю ответственность за то пред Богом на преподобного. Такими угрозами они принудили Сергия принять игуменскую должность в своей обители. Святый отправился с двумя старцами в Переяславль-Зелецкий. к Афанасию и епископу Волынскому, ибо последний, по случаю отъезда святого Алексея, митрополита в Царьград, управлял тогда делами митрополии. Святитель ласково принял подвижника, о котором уже давно дошли до него слухи, и долго беседовал с ним о спасении души. По окончании беседы преподобный Сергий смиренно поклонился Афанасию и стал просить у него игумена свою обитель. На его просьбы святитель ответствовал: «Отныне будь отцом и игуменом для братьев, тобою собранный в новой обители живоначальной Троицы». Так он посвятил преподобного Сергия сначала в иеродиаконы, затем рукоположил в иеромонахи и с величайшим благоговением, весь исполненный страха и умиления, совершал Сергий первую литургию, после которой был поставлен во игумена. Афанасий долго поучал новопоставленного игумена и сказал ему: «Чадо, теперь ты воспринял великий сан священства. Знай же, что тебе подобает по заповеди великого апостола: немощи немощных носите и не себе угождайте. Помни слово его: друг друга тяготы носите, и так уисполните закон Христов». Облабызав и благословив преподобного, святитель отпустил его с миром в обитель Пресвятой Троицы. С ликованием встретили игумена пустынножители, они вышли навстречу своему наставнику и отцу, и сыновнюю любовью поклонились ему. Радовался игумен, видя своих духовных чад. Придя в церковь, он обратился к Господу с усердной молитвою и просил, чтобы Бог благословил его, послал ему всесильную помощь в новом трудном служении. Помолившись, преподобный обратился к братьям словом поучения, побуждал иноков не ослабевать в подвигах, просил у них содействия себе и снисхождения, и в первый раз преподал им свое игуменское благословение. Просто и немногословно было его наставление, но своей ясностью и убедительностью оно навсегда укоренилось в сердцах братьев. Впрочем, преподобный не столько действовал словом, сколько самою своей жизнью, своим добрым примером. Став игуменом, он не только не изменил своих прежних подвигов, но еще с большей ревностью исполнял все правила монастырские. Постоянно носил он в сердце своем слова Спасителя: «И жащий хочет вас быть и старей, да будет всем раб». Ежедневно он совершал божественную литургию и всегда сам приготовлял для нее просвали, толок и омолол своими руками пшеницу, сеял муку, месил и квасил тесто, сам пек их. Печение просвор было особенно любимым трудом преподобного. Никого другого он не допускал до этого дела, хотя многие из братьев и желали бы взять на себя этот нелегкий труд. Кроме того, он сам варил кутью и катал свечи для богослужения. Первым подвижник приходил в церковь, где стоял прямо, никогда не позволяя себе ни преклониться к стене, ни сесть. Последним уходил из храма Божьего неусыпно, и с любовью поучал он братью. В своих подвигах преподобный Сергий подражал древним устроителям монашества, жития которых читал с великим усердием. Назидаясь повествованием о святых подвижниках, преподобный удивлялся, как равноангельному житию их и победе над злыми духами, так и служению бедным мирским людям. Он молился Пресвятой Троице, чтобы ему сподобиться идти по стопам святых мужей, которые кормили нищих, помогали вдовам, сиротам и всем нуждающимся, которые получили от Господа дар исцелять больных, воскрешать мертвых, помогать путникам на суше и на море. По прошествии некоторого времени бесы, не терпя добродетельной жизни святого, снова стали восставать на него, обращаясь в змей или в зверей. Они являлись к нему в келью или окружали в лесу, когда преподобный рубил дрова и пытались отвлечь мысль его от молитвы и богомыслия. Тогда блаженный обращался с молитвою Господу, просил избавить его от дьявольского наваждения, и бесы тотчас исчезали, как дым. С того времени Бог даровал своему угоднику такую власть над нечистыми духами, что они не осмеливались даже приблизиться к нему. Долгое время братьев в монастыре было 12 человек, но вот приходит из Смоленска архимандрит по имени Симон, отказавшись от видного положения, с чувством глубокого смирения Симон просил преподобного принять его как простого инока. Сильно был тронут такую просьбу Сергей и с любовью принял прибывшего. Архимандрит Симон принес с собою имущество и предал его преподобному на устройство монастыря. На пожертвование Симона преподобный выстроил более обширную деревянную церковь во имя Живоначальной Троицы, расширил самый монастырь и привел в порядок его строение. Келии братья были поставлены теперь четырехугольником вокруг церкви, так что она стояла посередине и была видима отовсюду. Тогда возвратился в пустынную обитель преподобный Сергий из московского Богоявленского монастыря, старший брат его Стефан. Он привел с собой младшего сына своего Иоанна, имевшего 12 лет от роду, и предал его преподобному для пострижения в иночество. Преподобный Сергий был удивлен этой верою брата, не пощадившего сына своего для Господа, но исполнил его желание и постриг отрока и нарек в монашестве Феодором, воспитанный отцом из млада в благочестии, постничестве и чистоте. Феодор под руководством своего дяди укреплялся в иноческих подвигах. С того времени многие разных сторон, иногда издалека, стали собираться к преподобному Сергию, чтобы под руководством славного подвижника спасать свои души. С любовью принимал святые игумен всех приходящих, юных и старых, богатых и бедных, но, зная на опыте трудность монашеской жизни, не скоро постригал их. Обыкновенно он приказывал облечь пришедшего в длинную одежду из черного сукна и повелевал ему исполнять вместе с прочими иноками какое-либо послушание. Так поступал он для того, чтобы вновь прибывший мог узнать весь устав монастырский. Лишь после долгого испытания преподобный Сергий постригал его в иночество, облекал в мантию и давал клобук, а более совершенных сподвижников своих удостаивал великого образа схимы. Принимая иноков, после столь тщательного испытания святый и потом следил за их жизнью. Так он строго запрещал братьям после повечери выходить из своей келии или вступать в беседу друг с другом. Каждый должен был в сие время пребывать в своей келии, заниматься рукоделием или молясь. Поздно вечером, особенно в темные и долгие ночи, неутомимый и ревностный игумен после келейной молитвы совершал обход келии и через оконце смотрел, чем кто занят. Если он заставлял инока, творящего молитву или занимающего рукоделием, или читающим душеспасительные книги, то с радостью воссывал о нем Богу молитвы и просил, чтобы Господь подкрепил его. Если же он слышал недозволенную беседу или заставал кого-либо за суетным занятием, то, постучав в двери или окно, отходил далее. На следующий же день он призывал к себе такого брата и вступал с ним в беседу, издалека, тихо и кротко наводя его на признание своей вины. Послушный инок сознавался, просил прощения, и Сергий с отеческой любовью прощал его. Но непокоряющего же, несознающего своей виновности, он налагал эпитимью. Так преподобный Сергий заботился о веренном ему стаде, так умел он соединять кротость со строгостью. Истинным пастырем, а не наемником, был он для братьев своей обители. Обитель преподобного Сергия в первое время своего существования была бедна самыми необходимыми предметами. Часто подвижники испытывали крайний недостаток в самом нужном, удаленные от жилищ, отрезанные от всего света глухим едва проходимым лесом, обитель преподобного Сергия редко получала помощь от мирских людей, часто у братьев не было вина для совершения божественной литургии, и они были принуждаемы лишать себя всего духовного утешения. Часто не хватало пшеницы для просфоры или фимиана для кождения, воска для свеч, елея для лампад. Тогда иноки зажигали лучину и при таком освещении совершали службы в церкви. В бедно и скудно освященном храме они сами горели и пламенели любовью к Богу, яснее самых ярких свеч. Проста и несложна была внешняя жизнь иноков. Так же просто было и все, что их окружало, и чем они пользовались. Но величественная была простота сия. Сосуды, кои употреблялись для таинства причащения, были сделаны из дерева. Церковное облачение из простой крашенины. Богослужебные книги писались на бересте. Иногда иноки обители, в которые тогда еще не было общежития, и каждый содержался на свои средства, терпели в пище недостаток. Сам игумен нередко испытывал нужду. Так однажды у преподобного не оставалось ни одного куска хлеба, да и во всем монастыре была скудость пищи. Выходить же из обители для того, чтобы просить пропитание у мирян, преподобный строго запрещал инокам. Он требовал, чтобы они возлагали надежду на Бога, питающего всякое дыхание, и у него с верою просили бы всего благопотребного, а что он повелевал братьям, то и сам выполнял без всякого опущения. Поэтому 3 дня терпел святый. Но на рассвете 4-го дня, томивый голодом, взял топор он, пришел к одному старцу, жившему в его монастыре по имени Даниил, и сказал ему: «Я слышу, старцу, что ты хочешь пристроить сени к твоей келье. Я желаю, чтобы руки мои не оставались праздными, посему и пришел к тебе, позволь мне построить сени». Даниил отвечал: «Да, я уже давно желаю сделать сени, даже заготовил все необходимое, жду только плотника из деревни. Порядить же тебя я не решаюсь, ибо ты возьмешь с меня большую плату». Но Сергий сказал, что ему нужно только несколько кусков старого гнилого хлеба. Тогда старец вынес своему игумену решето с кусками хлеба, но преподобный сказал: «Не сделав работы, я не беру платы». После того он усердно принялся за работу. Целый день занимался сим делом и с Божьей помощью кончил его. Лишь вечером на заходе солнца святый принял хлеб. Помолившись, он стал кушать его. Причем некоторые иноки заметили, что из уст преподобного исходит как бы дым. Видя это, пустоножители дивились его смирению и терпению. Как-то в другой раз случилось оскудение в пище. 2 дня переносили это лишение иноки. Наконец, один из них, сильно страдая от голода, стал роптать на святого, говоря: «Да коли ты будешь запрещать нам выходить из монастыря и просить у мирян хлеба, еще одну ночь мы перетерпим, а утром уйдем отсюда и не воротимся, чтобы нам не умереть с голода». Преподобный утешал братью словами Священного Писания, повелевающими возлагать упование на Бога. Привел он им слова Христова: «Возрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец Небесный питает их. Если же он питает птиц, говорил святый, то неужели не может подать пищу нам? Вот теперь время терпения, мы же ропщим. Если мы перенесем кратковременные испытания с благодарностью, то сие самое искушение послужит нам большую пользу, ведь и золото не очищается без огня. Не успел подвижник кончить свои слова, как ворота монастыря начали стучать. Оказалось, что в обитель привезли неизвестно откуда много свежих, только что испеченных хлебов. Привезшие говорили, вот это один христолюбец прислал Аве, Сергию и братью, живущие с ним. Тогда иноки стали просить посланных вкусить с ними пищи, но те отказались, сказав, что им приказано немедленно вернуться обратно, и поспешно удалились из обители. Пустынники, увидя привезенных явств, поняли, что Господь посетил их своей милостью, и, возблагодарив горячо Бога, устроили трапезу. При этом иноки сильно были поражены необычайной мягкостью и необыкновенным вкусом хлеба. На другой же и на третий день в монастырь еще привезли много явствия и питья, так что им хватило надолго для пропитания братьев. Преподобный игумен, воспользовавшись этим случаем для наставления иноков, сказал, поучая их, «Смотрите, братья, как промыслитель Господь не оставляет места сего и рабов своих, соиночествующих, живущих здесь, работающих день и ночь, и все терпящих с верою и благодарением». И, вспоминая слова святого апостола Павла, имеющие же пищу и одеяние, с ими довольны будем. Он уговаривал братью не заботиться о скоро приходящем, но уповать на промыслителя Бога. Приблизительно через 15 лет после возникновения Радонежской обители вблизи ее стали селиться крестьяне. Они беспрепятственно вырубали лес, настроили дворов и сел, распахали поля и стали сеять хлеб. Жизнеописатель преподобного жалуется, что крестьяне исказили пустыню, не пощадили ее, превратили в чистые поля. Новые соседи монастыря прекратили и его пустынную скудость. Часто посещали они монастырь, усердно приносили в изобилии разные припасы, и нищета в обители преподобного Сергия кончилась навсегда. В одно время в монастыре стал чувствоваться недостаток в воде, происшедший, вероятно, от того, что источник, протекавший около обители, давал менее воды, чем сколько нужно было для всех насельников быстро умножавшегося монастыря. Братьям приходилось теперь носить воду издалека и с большими затруднениями, поэтому некоторые стали роптать на святого и говорили, «Зачем ты, не разбирая, поселился на всем месте? Зачем, когда здесь нет ни близости, поблизости воды, ты устроил обитель?» Преподобный смиренно отвечал, «Братья, я желал один безмолвствовать на всем месте. Богу же было угодно, чтобы здесь возникла обитель. Он может даровать нам и воду. Только не изнемогайте духом и молитесь верою. Ведь если он в пустыне извел воду из камня непокорному народу еврейскому, то тем более не оставит вас, усердно служащих ему». После того он взял с собой одного из братьев и тайно сошел с ним в чашущу, находившуюся под монастырем, где никогда не было проточной воды. Найдя во рве немного дождевой воды, святый преклонил колено и стал молиться. «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, услыши нас в части и яви славу Твою, как в пустыне через Моисея чудодействовала крепкая десница Твоя, источи без камня воду, так и здесь яви силу Твою, Творец неба и земли, даруй нам воду на месте сем, и да разумеют все, что Ты внемлешь молящимся Тебе и воссывающим славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь». тогда внезапно забил обильный источник, сильно пораженного вовратия, ропот недовольных сменился чувством благодарения перед святым игуменом, иноки даже стали называть сей источник Сергиевым. Но смиренному подвижнику было тяжело прославление людское, и он сказал: «Не я, братья, дал вам воду, но сам Господь послал ее нам недостойным, посему не называйте его моим именем». Тогда братья перестали называть источник Сергиевым. С того времени иноки уже не испытывали более недостатка в воде, но брали ее из источника для всех монастырских потребностей. За водою из этого источника присылали нередкие миряне. Иногда издалека и пьющие эту воду с верою получали исцеление. Многие других чудес совершил преподобный еще при жизни. Так однажды он воскресил мертвого. Это произошло следующим образом. В окрестностях обители жил поселянин, питавший к Сергию великую веру. Единственный сын его был одержим неизлечимой болезнью, твердо надеясь, что святый исцелит отрока. Поселянин принес его к преподобному, но в то время, как он пришел в келью святого и стал просить его помощь понящему, отрок умер. Потеряв всякую надежду, отец стал горько плакать. «Увы мне, — говорил он святому, — я пришел к тебе, человек Божий, с твердою уверенностью, что ты поможешь мне. Увы мне, что теперь мне делать?» Так, скорбя и рыдая, он вышел, чтобы принести все нужное для погребения сына. Увидев рыдание огорченного отца, преподобный жалился над ним и, сотворив молитву, воскресил отрока. Вскоре возвратился поселянин с гробом. Святый же сказал ему: «Напрасно ты неосмотрительно предаешься печали. Отрок не умер, но жив». Так как этот человек видел, как умер его сын, то не хотел верить словам святого, но, подойдя, он с удивлением заметил, что отрок действительно жив. Когда обрадованный отец стал благодарить преподобного за воскрешение сына: «Ты обманываешься и не знаешь сам, что говоришь», — отвечал ему чудотворец. «Когда ты нес отрока сюда, он от сильной стужи изнемог. Ты же подумал, что он умер. Теперь в теплой келье он согрелся, а тебе кажется, что он воскрес». Но поселянин продолжал утверждать, что сын его воскрес по молитвам святого. Тогда Сергий запретил ему говорить о всем, прибавил: «Если ты скажешь, станешь рассказывать о том, то будешь наказан и вовсе лишишься своего сына». С великой радостью вернулся поселянин домой, прославляя Бога и его угодника Сергия. Об этом чуде узнал один из учеников преподобного, который и поведал о нем. Слава о чудесах преподобного Сергия стала быстро распространяться, и начали привозить больных к нему не только из окрестных селений, но даже из отдаленных местностей. Так однажды привезли с берегов Волги знатного человека, одержимого нечистым духом. Сильно страдал он. То кусался, то бился, то убегал от всех. 10 человек едва могли удержать его. Родные бесноватого, услышав о Сергии, решили привести его к преподобному. Немало усилий потребовалось для того, когда болящего привезли в окрестности монастыря. Он с необычайной силой разорвал железные оковы и стал кричать так громко, что его голос был слышен в обители. Преподобный Сергий совершил молебное пение о болящем. В это время страждущий стал несколько успокаиваться. Его даже ввели в самый монастырь. По окончании молитвенного пения, когда преподобный подошел с крестом к бесноватому и стал осенять его, бесноватый бросился с диким воплем в воду, скопившуюся неподалеку после дождя. Когда же преподобный осенил его святым крестом, он почувствовал себя совершенно здоровым, и рассудок возвратился к нему. На вопрос, почему он бросился в воду, исцелевший отвечал: «Когда меня привели к преподобному, он стал осенять меня честным крестом. Я увидел великий пламень, исходящий от креста, и, думая, что тот огонь сожжет меня, устремился в воду. После того несколько дней он пробыл в монастыре, прославляя милосердие Божие и благодаря святого угодника за свое исцеление. Многие других чудес происходило по молитвам подвижника. Слепые прозирают, и хромые ходят, прокаженные очищаются. Словом, все с верою, все с верою приходящие к святому, какими бы ни страдали недугами, получали телесное здоровье и право и правственное назидание, как это обретали сугубую, так что обретали сугубую пользу. Слух о таких чудесах преподобного Сергия распространился все далее и далее. Молва о его святой подвижнической жизни росла выше и выше, шире и шире. Более и более возрастало число посещавших его обитель. Все прославляли преподобного Сергия, все благоговейно почитали его. Многие шли сюда из различных городов и мест, желая видеть святого подвижника. Другие стремились получить от него наставление и насладиться его душеполезной беседой. Многие иноки, оставив свои монастыри, приходили под кров, основанные преподобным обители, желая подвязаться под его руководством и жить вместе с ним. Простые и знатные жаждали получить от него благословение, приходили к блаженному отцу. Все его уважали и считали за пророка или как бы за одного из древних святых отцов. Уважаемый и прославляемый всеми преподобный Сергий оставался все тем же смиренным иноком. Людская слава не прельщала его. Все так же продолжал он трудиться и служить всем примером величайшего смирения. Не любил он мягких и красивых одежд, но постоянно носил одеяния из грубой ткани, сшитые своими руками. Однажды в монастыре не было хорошего сукна, оставался всего один кусок, и тот был такой низкого достоинства и притом так плохо окрашен, что монахи отказывались брать его. Тогда Сергий взял его себе, шил из него одежду и носил ее до тех пор, пока не развалилась. Вообще же святый всегда носил ветхую и грубую одежду, так что многие не узнавали его и принимали за монастырского служку. Один крестьянин из дальнего селения, слышав много о святом Сергии, пожелал видеть его. Он пришел к в обитель преподобной и стал спрашивать встречающиеся братья, где находится святый. Случилось, что преподобный тогда в огороде копал землю. Братья сказали о том прибывшему поселенину. Он пошел к огороду и в щель забора увидел святого, копающего землю в худой, разорванной одежде и с перещеренной заплатами. Он подумал, что указавшие ему на сего старца посмеялись над ним, ибо он ожидал видеть святого в большой славе и чести. Поэтому он снова стал спрашивать с обидою: «Где же святый Сергий? Покажите мне его, так как я пришел издалека поклониться ему, к тому же имею к нему дело». Иноки же отвечали: «Старец, виденный тобой, и есть преподобный отец наш». Когда святый вышел из огорода, крестьянин отвернулся от него и не хотел смотреть на блаженного, негодуя. Он так говорил братьям: «Сколько труда понапрасну понес я! Пришел взглянуть на великого пророка и надеялся увидеть его в большой почести и славе, а вы смеетесь надо мной и показываете какого-то слугу». Братья с негодованием рассказали игумену о недоверчивом и непочтительном посетителе. Но насколько тщеславный превозносится о похвале и почести своей, настолько же смиренно мудрый радуется о бесчестии и уничижении. Позвав поселенина к себе, преподобный поставил перед ним трапезу и стал радушно угощать его. Между прочим, святый сказал ему: «Не печалься, друг, по милости Божией отсюда никто не уходит печальным, и твое желание исполнится». Лишь только блаженный произнес все слова, уведомили о прибытии в монастыре князя. Сергий встал и вышел навстречу знатному гостю, приехавшему в монастырь, в сопровождении множества слуг. Увидев игумена, князь еще издали поклонился преподобному до земли, спрашивая смиренно у него благословение. Святый же, благословив князя, с подобающей честью вшел, вел его в обитель. Они сели рядом и стали беседовать, а прочие все пристояли. Поселенин, оттесненный далеко княжескими слугами, не мог, несмотря на все свои старания, приближиться к тому старцу, коим он раньше гнушался. Тогда он тихо спросил у одного из предстоящих: «Господин, что это за старец сидит с князем?» Тот же отвечал ему: «Разве ты не пришлец здесь, что не знаешь сего старца? Это преподобный Сергий». Тогда поселенин стал укорять себя и ужасаться за свое неверие. Когда же князь вышел из обители, он быстро подошел к преподобному и, стыдясь прямо глядеть на него, поклонился старцу в ноги, прося прощения за то, что согрешил по неразумию. Святый же одобрил его, благословил, побеседовал с ним, утешил его и отпустил домой. Таким великим смирением отличался преподобный Сергий земледельца, который пренебрег им, он возлюбил не менее, чем князя, оказавшему ему почесть, и тот ушел с великою верою к святому. Прожив несколько времени в миру, поселенин скоро опять пришел в обители и принял здесь пострижение, так сильно тронув его смирение великого подвижника. Один раз поздно вечером блаженный по своему обычаю совершал правила и усердно молился Богу о своих учениках. Вдруг он услышал голос, звавший его: «Сергий!» Преподобный сильно изумился такому необычайному в ночное время явлению. Отворив окно, он хотел посмотреть, кто зовет его, и вот видит он большое сияние с неба, которое настолько разгоняло ночной мрак, что сделало светлее дня. Голос послышался во второй раз: «Сергий, ты молишься о своих чадах, и моление твое услышано. Посмотри, видишь число иноков, собиравшихся под твое руководство во имя Пресвятой Троицы». Оглянувшись, святый увидел многое множество прекрасных птиц, прилетевших в самый монастырь и за его ограду, и опять был услышан голос: «Так умножится число твоих учеников, подобно сим птицам, и после тебя оно не оскудеет и не умалится, если они станут следовать твоим стопам». Святый был изумлен таким дивным видением. Желая, чтобы и другой кто-либо порадовался вместе с ним, он громким голосом воззвал Симона, жившего ближе прочих. Удивляясь необычайшему призыву игумена, Симон поспешно пришел к нему, но видеть сего видения уже не сподобился, а узрел только некоторую часть небесного света. Преподобный подробно рассказал ему все, что он видел и слышал, и оба провели без сна всю ночь, радуясь и прославляя Бога. Вскоре после сего к преподобному Сергию пришли послы от святейшего патриарха Константинопольского Филофея и передали святому вместе с благословением дары от патриарха Параманда и Схиму. Они принесли из Константинополя следующее послание: «Милостью Божию архиепископ Константина Града, Вселенский Патриарх, господин Филофей, сыну и сослужебнику нашему нашего смирения, во Святом Духе Сергию, благодать и мир, и наше благословение. Мы слышали о твоей добродетельной жизни по заповедям Божиим, восхвалили Бога и прославили имя Его. Но вам еще не достает, но вам еще не достает одного, и при том самого главного. Нет у вас общежития. Ты знаешь, что и сам Богоотец пророк Давид, все обнимавший своим разумом, изрек: «Сеть что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе. Посему и мы преподаем вам добрый совет устроить общежитие, и да будет с вами милость Божия и наше благословение». Получив патриаршее послание, преподобный отправился к блаженному митрополиту Алексею и показал ему грамоту и спросил его: «Владыка святый, как ты прикажешь?» Святый Алексей одобрил намерение преподобного и посоветовал ввести строгое общежитие. С того времени преподобный Сергий установил в своей обители общежитие и строго приказал братьям соблюдать общежительный устав. Никому из иноков ничего не приобретать для себя, не называть ничего своим, но по заповедям святых отцев все иметь общее монастырское, и пищу, и одежду, и жилище. Из тесва братья преподобный Сергий избрал разных чинов для монастыря, служебных для заведования трапезой, хозяйством, казной, уходом за больными братьями, а также церковных для народа, за монастырским храмом и его чистотою. Запретив инокам частную собственность, преподобный не был склонен скоплять богатство и в общую пользу монастыря. Все излишки, какие в нем скоплялись, подвижник употреблял на дела благотворения, на милостыню нищим или на помощь бедным мирянам, которые приходили в обитель. И по мере того, как монастырь богател от приносов христолюбцев мирян, милостивый игумен более и более развивал его благотворительность. Страннолюбие, нищелюбие и уход за больными. Сам подвижник помогал бедным, странным и больным, и служебным чинам обители дал непререкаемую заповедь не оставлять дел милосердия и благотворения, и обещал при этом, что обитель его будет стоять и процветать до тех пор, пока они станут сохранять эту заповедь его». И с того времени никто из нуждающихся не уходил без подаяния от ворот Радонежской обители. Больные надолго оставались при монастыре и пользовались уходом. Путники, заехавшие зимнюю порою в непогоду и морозу, жили в обители и получали содержание, пока нельзя было пуститься в дальнейший путь. Князья и воеводы заходили сюда с отрядами войска, и все получали пищу и питье от гостеприимного подвижника. Когда большая дорога от Москвы к Ростову, шедшая раньше вдали от обители преподобного Сергия, провожена была близнею, в монастырь стало заезжать еще более гостей. Скоро, однако, в Радонежские обители произошел беспорядок, восстание против святого игумена. Братья, с такой настойчивостью принудившие преподобного принять власть, теперь стало недовольно, вероятно, строгостью общежития. Родной брат его Стефан, не чуждый духа властолюбия, был во главе восставших и оскорбил святого в церкви за вечерним богослужением. Кроткий подвижник ничего не сказал обидчику. Прямо из церкви и не заходя в келью, несмотря на позднее время, он скрылся из монастыря и ушел на реку Кирижач, где основал новый монастырь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Троицкие иноки скоро хватили своего игумена, пошли в разные стороны искать его, и когда открыли новое место его подвигов, начали переходить в монастырь в Кирижаче. На Кирижаче, лишившись святого наставника, Радонежское братство начало быстро уменьшаться, порядок монастырской жизни расстроился. Тогда оставшиеся просили святого митрополита Алексея, чтобы он повелел преподобному Сергию возвратиться в обитель Пресвятой Троицы. Тогда святый Алексей позвал преподобного духа Архимандритов с просьбой, чтобы он внял моление братья и возвратился к ней. Он увещевал Сергия сделать ее для того, чтобы иноки, основанные им обители, не разошлись, не имея пастыря, и святое место не запустело. Беспрекословно исполнил преподобный Сергий сие прошение блаженного святителя. Он возвратился в Лавру на место первого своего пребывания, поставив игуменом Кирижачского монастыря ученика своего Романа, и с величайшей радостью был встречен братью. Святый Стефан, епископ Пермский, питавший великую любовь к преподобному, однажды ехал из своей епархии в Москву. Дорога по всей покое проезжал святитель, отстояла от Сергиева монастыря верстак на 8. Так как Стефан очень спешил в город, то проехал мимо обители, предполагая посетить ее на обратном пути, но когда он был против монастыря, то остановился, прочитал достойно есть и, сотворивший обычную молитву, поклонился преподобному Сергию со словами: «Мир тебе, духовный брат!» Случилось, что тогда блаженный Сергий вместе с братьей кушал за трапезою. Уразумев духом поклонения епископа, он тотчас же поднялся, немного постоял, он сотворил молитву в свою очередь, также поклонился епископу и сказал: «Радуйся и ты, пастырь Христова стада, и благословение Господне да будет с тобою». Братья были удивлены таким необычайным поступком святого. Некоторые же поняли, что преподобный удостоился видения. По окончанию трапезы иноки стали расспрашивать его о происшедшем, и он сказал им: «В тот час против нашего монастыря остановился епископ Стефан на пути в Москву, поклонился Пресвятой Троице и благословил нас грешных». Некоторые из учеников преподобного тотчас же поспешили к указанному месту. Потом нагнали святого епископа и убедились, что все произошло именно так, как сказал преподобный. Многие благочестивые мужи просияли славою в обители преподобного. Многие из них были поставлены на игуменство в другие монастыри, а иные возведены на святительские кафедры, и все они преуспевали в добродетелях, наставляемые и руководимые своим великим учителем Сергием. Среди учеников преподобного был один по имени Исааки. Он желал посвятить себя подвигу безмолвия и посему часто просил у святого благословения на этот великий подвиг. Однажды премудрый пастырь в ответ на его прошение сказал: «Если ты, чадо, желаешь безмолвствовать, то на следующий день я дам тебе на сие благословение». На другой же день, по окончанию божественной литургии, преподобный Сергий осенил его честным крестом и сказал: «Господь да исполнит твое желание». В это мгновение Исаакий видит, что необыкновенный пламень исходит от руки преподобного и окружает его. Исаакия, и с того времени он пребывал в молчании, и лишь только однажды чудесное явление разрешило ему уста. Преподобный Сергий, еще при жизни, будучи во плоти, сподобился иметь общение с бесплотными. Однажды святый игумен совершал божественную литургию вместе с братом своим Стефаном и племянником Феодором. В церкви тогда среди прочих находился также Исаакий, молчальник, со страхом и благоговением, как и всегда, совершал святые великое таинство. Вдруг Исаакий видит в алтаре четвертого мужа, в чудно блистающих ризах и сияющего необычайным светом. При малом входе с Евангелием небесный сослужитель следовал за преподобным, лицо его сияло, как снег, так что невозможно было взирать на него. Чудное явление поразило Исаакия. Он отверз уста свои и спросил рядом стоящего с ним отца Макария: «Что за дивное явление, отче? Кто сей необыкновенный муж?» Макарий также был сподоблен видение, изумленный и пораженный им, он отвечал: «Не знаю, братья, я и сам ужасаюсь, взирая на такое дивное явление, не пришел ни разве какой священнослужитель с князем Владимиром». Князь Владимир Андреевич в то время был в церкви. Старцы спросили у одного из его свиты, не приходил ли с князем Иерей. Спрошенный ответ, что священника с ним не было. Тогда инокиль поняли, что с преподобным Сергием сослужит ангел Божий. По окончании литургии приступили к святому и спросили его об этом. Сначала подвижник не хотел открывать им тайны. «Какое необычайное явление видели вы, чада! Служили литургию Стефан, Феодор и я, грешный, больше никого не было». Ученики же продолжали просить его. Тогда преподобный сказал им: «Чада, если сам Господь Бог открыл вам, то могу ли я утаить сие? Тот, кого вы видели, был ангел Господень, не только ныне, но и всегда, когда мне недостойному приходится совершать литургию, он Божиим изволением служит вместе со мною. Вы же никому не говорите, что видели, пока я жив». Среди учеников преподобного Сергия был один по имени Андроник, происходящий из того же города Ростова, откуда был родом и сам преподобный. Еще в юных летах он пришел в монастырь Живоначальной Троицы и был принят им в число иноков. Здесь он подвязался много лет, украсил себя добродетелями и подъял много трудов, посему и святый сильно любил своего ревностного ученика. У Андроника было желание построить свою обитель и вести в ней общежитие, и желание его исполнилось. В то время митрополит московский был святый Алексий. Тесная дружба и узы братской любви соединяли святителя с блаженным Сергием. Они часто вели душеполезные беседы. Нередко святый митрополит спрашивал совету преподобного игумена. Однажды, посетив монастырь, Алексий сказал Сергию: «Возлюбленный, хочу просить у тебя одного благодеяния, и думаю, что по любви ко мне ты исполнишь мою просьбу». Старец же отвечал архиерею: «Владыка святый, мы все в твоей власти, и ни в чем тебе нет запрещения». Тогда митрополит сказал: «Я хочу, если Бог поможет, построить монастырь. Когда мы плыли из Константинополя, поднялась сильная буря, так что мы едва не погибли. Все начали молиться Богу, так же и я стал просить Его, чтобы Он избавил нас от предстоящей смерти. Тогда я дал обет построить храм во имя того святого, память которого празднуется в тот день, когда Господь дарует нам высадиться на берег. С того часа буря прекратилась, наступила тишина, и мы достигли берега 16 августа. Теперь желаю исполнить свой обет, построить церковь в честь нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа. При ней хочу устроить общежительный монастырь. Посему прошу тебя, дай мне возлюбленного ученика твоего Андроника». Преподобный с готовностью исполнил просьбу митрополита, и святый Алексей отправился в Москву, и здесь, на берегах Узы, основал монастырь, а игумество в нем поручил Андронику. Спустя несколько времени сам преподобный Сергий прибыл в новый обитель, благословил ученика своего и сказал: «Господи, призри с небесе на место сие и посети его своею милостью». Тот же святитель Алексей, благодаря Господа за исцеление по его смиренным молитвам татарской царицы Тайдувы, основал другой монастырь в Москве в память чуда архистратига Михаила и для сей чудотворной обители. Митрополит и спросил у Сергия нескольких старцев. Имя преподобного связано с основанием еще одного монастыря в Москве, именно Симоновского. Феодор, племянник Сергия, долгое время пребывал в обители великого подвижника, живя с ним в одной келье и процветая добродетелями. Все удивлялись тому, что Феодор никогда ничего не скрывал от своего наставника игумена, но исповедовал ему всякий помысел. Когда он был уже священно-иноком, то пожелал основать где-либо монастырь и рассказал о том преподобному Сергию. Но преподобный сначала не отпускал от себя племянника, желая передать ему после себя игуменство в Радонежском монастыре. Когда же за Феодора начал просить великий князь Дмитрий Иоаннович, подвижник согласился отпустить его, а вместе с ним и тех из братьев, которые хотели за ним следовать. Вероятно, согласие великого князя Феодор избрал и место для основания новой обители вблизи Москвы, называемой Симоновой. Преподобный Сергий пришел осмотреть избранное место, нашел его удобным и дал свое благословение на постройку новой обители. Феодор построил церковь во имя Пречистой Владычицы нашей Богородицы в честь ее славного Рождества, открыл при церкви монастырь и вел в нем общежитие. Слава о добродетельной жизни Феодора стали широко распространяться, число иноков его обители все возрастало. Сам преподобный Сергий неоднократно посещал сию обитель и принимал по преданию участие в трудах братьев. Спустя некоторое время святый Феодор был возведен в сан архиепископа Ростовского и своими добродетелями свет воссиял там, подобно яркому светильнику, до самой своей кончины, последовавшей 28 ноября 1394 года. Но не в одной Москве, но и во многих других местах возникали обители, основанные учениками преподобного Сергия или же устроенными самим великим подвижником. Так великий князь Дмитрий Иоаннович, желая построить монастырь Коломне на месте, называемом Говудвино, усердно просил святого Сергия благословить на место и воздвигнуть церковь, то место и воздвигнуть церковь. Тронутый такой верою великого князя и движимой любовью к нему, преподобный отправился в Коломну,
пешим, он всегда имел такое обычай, благословил то место и воздвигал церковь во имя Богоявления Господня. По просьбе великого князя он дал для новой обители одного из своих учеников, священноинока Григория, мужа благоговейного и благочестивого. Вскоре и эта обитель, где также было установлено общежитие благодатью Божию, процвела во славу единого Троицы славимого Бога. По просьбе другого князя, Владимира Андреевича, преподобный благословил место в Серпухове для монастыря в честь зачатия Пресвятой Богородицы. В этот монастырь, называемый Высоцким, всякий святый послал строителям по настойчивой просьбе князя одного из своих самых любимых учеников, Афанасия, сильного с божественным писанием, отличавшегося необыкновенным послушанием и другими добродетелями и чрезвычайно искусного переписывания книг. Так преподобный Сергий благословлял многие обители и посылал туда своих учеников, и духовные сыны его, и сыны сынов его, как звезды светили и сияли во все стороны чудным житием своим, всем на пользу. Равноангельская жизнь преподобного, необычайное его смирение и труды на пользу церкви внушили святому митрополиту Алексею желание иметь блаженного Сергия своим преемником и заместителем. Достойный пастырь стада Христова, замечая, что уже приближается кончина его, призвал к себе преподобного Сергия и, взяв свой митрополичий парамант с золотым крестом, украшенным драгоценными камнями, подал его преподобному, но великий подвижник, смиренно поклонившись, сказал: «Прости меня, владыка святый, от юности не был я золотоносцем, а в старости тем более желаю пребывать в нищете». Святый же Алексей сказал ему: «Возлюбленный, я знаю, что таково было всегда твое житие. Теперь же покажи послушание и прими подаваемое тебе от нас благословение». При этом он сам возложил на святого парамант и потом начал говорить: «Ведаешь ли, преподобный, зачем я тебя призвал, и что желаю предложить тебе? Вот я держал Богом врученную мне российскую митрополию, сколько Господу было то угодно, но теперь уже близок мой конец, не знаю только дня моей кончины. Я желаю при жизни моей найти мужа, который бы после меня мог пасти Христово стадо, и никого, кроме тебя, не нахожу. Мне хорошо известно, что, начиная с князя и до последнего человека, все желают тебя, и так восприми теперь сан епископский, а после моей кончины займешь мой престол». Услышав эти речи, преподобный, почитавший себя недостойным такого сана, сильно смутился духом. «Прости меня, владыка», — отвечал он святителю, — «сия ваше выше моих сил, никогда не найдешь во мне, чего ищешь, я грешный и самый последний из всех людей». Долго убеждал преподобного блаженный святитель Алексей, но возлюбивший смирение Сергия остался непреклонным. «Владыка святый, — сказал он, — если ты не желаешь изгнать меня из сих пределов, так что и не услышишь обо мне, то не говори более о себе и не позволяй никому другому обращаться ко мне с такими речами. Никто во мне не найдет на то согласия». Видя, что святый остается непреклонным, архипастырь перестал говорить ему об этом. Он боялся, как бы преподобный не ушел в более отдаленные места и пустыни, и Москва не лишилась бы такого светильника. Утешив его духовную беседу, святитель с миром отпустил его в обитель. По прошествии некоторого времени святый митрополит Алексей скончался 12 февраля 1378 года. Тогда все усиленно просили Сергия воспринять российскую митрополию, но преподобный пребывал непреклонен. После 12-летних смут, последовавших за кончиной святого Алексея, престол московской митрополии занял святый Киприан. Около 150 лет прошло с тех пор, как русской землей завладели татары. Тягостно и унизительно было иго сих грозных завоевателей, частые набеги и на целые области, разорение жилищ, избиение жителей, разрушение церквей Божиих, большая дань, все это невыносимым гнетом лежалось на русскую землю. Князья часто должны были ездить на поклон в Орду, и там подвергались разным унижениям. Нередко и среди князей происходили разногласия и ссоры, что мешало им объединиться и свергнуть иго иноплеменников. В то время Божию попущением за грехи людские один из ханов татарских, нечестивый Мамай, поднялся на Русь со всеми своими несметными полчищами. Великий князь Дмитрий Иоаннович также стал готовиться к войне, но прежде чем вступить в путь, он отправился в монастырь Животворящей Троицы, чтобы поклониться Господу и спросить благословения на настоящий поход, на предстоящий поход у святого игумена обители. Имея великую веру к преподобному, призывая его пророком, признавая его пророком, князь Дмитрий спрашивает святого, идти ли ему против безбожных. Радонежский подвижник одобрил князя и сказал ему: «Подобает тебе заботиться о стаде, порученном Богом, и выступить против безбожных». После этого святый старец пригласил князя выслушать божественную литургию. По окончании ее Сергей просил Дмитрия Иоанновича, чтобы он кусил пищу в его обители, хотя великий князь и спешил отправиться к своему войску. Однако он повиновался святому Игону и игумену. Тогда старец сказал ему: «Обед сей, великий князь, будет тебе на пользу. Господь Бог тебе помощник. Еще не приспело время тебе самому носить венец победы, но многим, весьма многим сподвижникам твоим готовы венцы страдальцев». После трапезы, окропив святую водою великого князя и бывший с ним, преподобный сказал князю: «Врага ожидает конечная гибель, а тебя — милость, помощь от Господа и слава. Уповай же на Господа и на Пречистую Богородицу». Затем, осенив князя честным крестом, преподобный пророчески изрек: «Иди, господин, небоязненно, Господь поможет тебе против безбожных, победишь врагов своих». Последние слова он сказал одному только князю. Обрадовался тогда защитник русской земли, и пророчество святого заставило его прослезиться от умиления. В то самое время в обители Сергиевой подвязались два инока — Александр Пересовет и Андрей Осляба. В миру они были боярами-воинами, опытными в ратных делах. Этих иноков-воинов и просил великий князь у преподобного Сергия. Старец тотчас же исполнил просьбу Дмитрия Яновича. Он приказал возложить на иноков схиму с изображением креста Христова и, напутствуя их, говорил: «Вот чадо оружие непобедимое, да будет оно вам вместо шлемов и щитов бранных». Великий князь в умилении воскликнул: «Если Господь мне поможет, и я одержу победу над безбожными, то поставлю монастырь во имя Пречистой Богоматери». Преподобный еще раз благословил князя и окружавших его. По преданию он дал ему икону Господа Вседержителя и проводил его до самых врат обители. Так святый игумен старался одобрить князя в тяжелое время, когда нечестивые враги грозили смерти, когда нечестивые враги грозили смести с лица земли имя русское и уничтожить веру православную. Между тем русские князья соединились, и собравшиеся в войско выступило в поход. 7 сентября 1380 года ополчение достигло Дона, переправившись через него и расположившись на знаменитом поле Куликовом, готовые встретить грозного врага. Утром 8 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, войско стало готовиться к бою. Перед самой битвою пришли иноки Троицкие обители, посланные от преподобного Сергия. Святый игумен хотел укрепить мужество князя. Он передал ему благословение Пресвятой Троицы, посылает Богородичную Просфору с грамму и грамоту, которые утешают его надеждою на помощь Божию и предрекает, что Господь дарует ему победу. Весть о посланников Сергиевых быстро разнеслась по полкам и вдохновила воинов мужеством. Надеясь на молитву преподобного Сергия, они небоязненно шли в битву, готовые умереть за православную веру и за свою родную землю. Несметное полчище татарское надвигалось, как туча. Уже из среди его выступил богатырь громадного роста необычайной силы. Надменно, подобно древнему Голиаху, он вызывал кого-либо из русских на единоборство. Страшен был грозный вид богатыря, но против него выступил смиренный инок, Пересвет. Простившись мысленно со своим отцом духовным, со своим собратом Аслябою, с великим князем, доблественный воин Христов, с копьем в руках быстро устремился на своего противника. Страшною силою они сшиблись, и оба пали мертвыми. Тогда началась ужасная битва, такой сечи еще не бывало на Руси. Сотни тысяч воинов бились и погибли на Куликовом поле, тесня один другого. Многие умирали под копытами лошадей. От множества трупов трудно было двигаться коням. Кровь лилась потоками на пространстве целых 10 верст. Тысячи доблестных воинов русских пали в тот день, но вдвое более было побито татар, и битва окончилась совершенным поражением неприятелей. Безбожные и высокомерные враги бежали, оставив за собой поле битвы, усеянное трупами павших. Сам Мамай едва успел убежать с малой дружиною. Во все время, пока происходила Куликовская битва, преподобный Сергий, собрав братью, стоял с нею на молитве и усердно просил Господа, чтобы он даровал победу православному воинству. Имея дар прозорливости, святый ясно видел, как бы перед своими глазами, все то, что было удалено от него на большое расстояние. Он поведал братья о победе русских, назвал павших по именам и сам приносил о них моление. С величайшей радостью возвратился в Москву великий князь, получивший за славную победу над татарами прозвище Донского, и немедленно отправился к преподобному Сергию. Прибыв в обитель, он от всего сердца воздал благодарение Господу сильному в обраниях, благодарил святого игумена и братью за молитвы, рассказал преподобному подробно о битве, повелел служить за упокойные литургии и панихиды за всех воинов, убиенных на Куликовом поле, и сделал щедрый вклад в монастырь. Памятуя об обещании, данном перед битвою, построить монастырь, великий князь при помощи преподобного Сергия, выбравшего место и осветившего храм, новой обители воздвиг общежительный монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы на реке Дубенки. Вскоре после того татары под предводительством нового хана Тохтамыша коварным образом напали на русскую землю. Тохтамыш обманом захватил Москву, разорил и несколько других городов. Преподобный Сергий удалился в Тверь. Страшные враги уже были недалеко от обители, но могущественная десница Божия сохранила монастырь от дерзновенной руки грозных завоевателей. Так-то мышь быстро ушел, когда узнал, что приближается великий князь со своим воинством. Страшные сами по себе татары были еще страшнее и опаснее для русской земли в то время, когда между князьями происходили различные споры и ссоры за великокняжеский престол и за другие владения. Некоторые из удельных князей для противодействия московскому великому князю уступали даже и вступали даже и в союз с врагами русской земли, татарами и литовцами. Такими усобицами часто пользовались наши враги, и случалось, что русской земле грозила неминуемая гибель. А между тем, для спасения и отражения грозных неприятелей необходимо было всем тесно сплотиться и крепко оборонять свою родину от иноверных, забыв о всяких взаимных распрях. Для этого было нужно, чтобы власть верховная была в руках одного великого князя, так, чтобы другие князья подчинились ему и выполняли его волю. Преподобный Сергий и стремился содействовать умиротворению княжеских раздоров и укреплению власти великого князя Московского, и тем принес великую пользу родной земли. Еще ранее Куликовской битвы, в 1365 году, он посетил Нижний Новгород и склонял князя Бориса Константиновича, захватившего этот город у брата своего Дмитрия, повиноваться великому князю Дмитрию Иоанновичу, который требовал возвращения Нижнего Новгорода князю Дмитрию. Преподобный Сергий примирил с великим князем московским рязанского князя Олега. Последний не раз нарушал договоры, вступая в сношения с врагами земли русской. Московскому князю надо было заключить мир со своим врагом. Многих послов посылал князь Дмитрий к Олегу, но суровый и гневный князь никого не хотел слушать. Тогда он обратился к преподобному Сергию с просьбой склонить Олега к примирению. В 1385 году смиренный игумен послом от московского князя отправился в Рязань вместе со старейшими боярами его. Чудный старец долго беседовал с князем о спасении души, о мире и о любви, и своими тихими, кроткими и благоуветливыми речами привел его в умиление, уговорил Олега заключить вечный мир с великим князем Дмитрием. Искренняя любовь и уважение питал к преподобному сам Дмитрий Иоаннович. Часто он обращался за советами к святому игумену, нередко приезжал к нему за благословением. Он пригласил Сергия быть восприемником своих детей. Даже духовная князя скреплена подписью преподобного. В этой духовной навсегда установлен был порядок владения престолом великокняжеским. Власть великокняжескую должен был наследовать старший сын. Князь Владимир Андреевич Серпуховский также проявлял к блаженному сыновнюю любовь и великую веру, часто приходил к нему, иногда присылал в монастырь пищу и питье. Однажды он по своему обычаю отправил слугу с различными явствами в обитель преподобного. На дороге слуга по наваждению дьявола соблазнился и съел немного из посланных явств. Придя в монастырь, он сказал святому, что эти явства присланы князем. Прозорливый же старец не желал принять их и говорил: «Зачем, чадо, ты послушался врага? Зачем прельстился ты вкусить от явств, которых без благословения не надлежало и касаться тебе?» Обреченный слуга пал в ноги святому старцу и со слезами просил его прощения, раскаиваясь в своем согрешении. Только тогда преподобный принял посланное. Он простил княжеского слугу, наставляя его никогда не брать тайком чужого и, отпуская с миром, велел передать благочестивому князю благодарность и благословение от обители Пресвятой Троицы. Многие обращались к преподобному, прося у него помощи и заступления, и Сергей всегда помогал находящимся в бедах и защищал угнетенных и убогих. Около обители жил один скупой и жестокосердый человек. Он обидел своего соседа-сироту, отнял у него свинью, не заплатив за нее денег, и велел ее заколоть. Обиженный стал жаловаться преподобному и просил у него помощи. Тогда подвижник призвал к себе того человека и сказал ему: «Чадо, веришь ли ты, что есть Бог? Он судья праведным и грешным, отец сирик и вдовицам. Он готов на отомщение и страшно впасть его руки. Как же мы не страшимся отнимать чужое, обижать ближнего и творить всякое зло? Уже ли мы еще недовольны тем, что он дает нам по своей благости и прельщаемся чужим добром? Как можем мы презирать его долготерпение? Разве мы не видим, что творящий неправду становится неимущими, дома их пустеют, и память о них исчезает навсегда, и в будущем веке их ждет мучение бесконечное?» И долго еще поучал святой этого человека и повел, и велел ему отдать сироте должную цену, прибавив: «Никогда не притесняй сирот». Тот человек раскаялся, обещал исправиться и отдать деньги своему соседу. Но спустя некоторое время он изменил свое намерение и не уплатил денег. И вот, войдя в клет, где лежало мясо зарезанной свиньи, вдруг видит он, что все оно изъедено червями, хотя время было зимнее. Объятый страхом, он тотчас же заплатил сироте, что следовало, а мясо выбросил собакам. Однажды прибыл в Москву из Старграда целый список. Однажды прибыл в Москву из Царьграда некий епископ. Он много слышал о святом угоднике Божием, но не верил этому. «Может ли, — думал он, — появиться в сих странах такой великий светильник?» Рассуждая так, он задумал отправиться в обитель и своими глазами посмотреть на старца. Когда он приближался к монастырю, им овладел страх. А лишь только вошел в обитель и взглянул на святого, тотчас же ослеп. Тогда преподобный взял его за руку и вел свою келью. Епископ со слезами начал умолять Сергия, поведал ему о своем неверии, просил о прозрении, каялся в своем согрешении. Смиренный игумен прикоснулся его глазам, и епископ тотчас же прозрел. Тогда преподобный кротко и мягко стал беседовать с ним и говорил, что не следует возноситься. Епископ же, прежде сомневавшийся, стал теперь всех уверять, что Сергий воистину человек Божий, и что Господь сподобил его узреть земного ангела и небесного человека. с подобающей честью проводил епископа преподобный из своего монастыря, и он возвратился к себе, прославляя Бога и его угодника Сергия. Однажды ночью блаженный Сергий стоял перед иконой Пречистой Богородицы, совершая свое обычное правило, и, взирая на святые лики, я молился: «Пречистая Матерь Господа нашего Иисуса Христа, заступница и крепкая помощница человеческому роду, будь ходатайцей за нас недостойных, молись всегда Твоему Сыну и Богу нашему, да презрит на святое сие место. Тебя, Матерь Святчайшего и Христа, призывая на помощь рабы Твои, ибо Ты для всех пристанище и надежда». Так преподобный молился и воспевал благодарственный канон Пречистой. Окончив молитву, он присел на некоторое время для отдохновения. Вдруг он изрек своему ученику Михею: «Чадо, бодствуй и трезвись, в сей час к нам будет неожиданное и чудесное посещение». Лишь только произнес он эти слова, внезапно послышался голос говорящий: «Се грядет Пречистая!» Услыхав этот голос, святый поспешно вышел из келии в сени. Здесь осиял его великий свет, ярче солнечного сияния, и он сподобился узреть Пречистую, сопровождаемую двумя апостолами, Петром и Иоанном. Необычный блеск окружал Богоматерь, не вынося необычного сияния, святый пал ниц. Пречистая же прикоснулась к святому своими руками и сказала: «Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя, ибо услышаны твои молитвы об учениках. Не скорби больше об обители своей, отныне она будет иметь изобилие во всем, не только при твоей жизни, но и по отшествии твоем к Богу. Я же никогда не оставлю места сего». Изрекши это, Пречистая Богоматерь стала невидима. Святый был поражен великим страхом и трепетом. Приняв себя через несколько времени, он увидел, что ученик его лежит как мертвый. Святый поднял его, тогда Михей стал кланяться в ноги старцу, говоря: «Отче, Господа ради, расскажи мне, что это за чудное явление? Едва душа моя не разлучилась с телом, столь блистательно было сие видение». Святый же был объят великой радостью. Даже лицо его сияло от несказанного ликования. Он не мог промолвить ничего другого, как только: «Чадо, помедли немного, ибо и во мне от чудного видения трепещет душа». И некоторое время преподобный стоял молча, потом сказал своему ученику: «Позови ко мне Исаака и Симона». Когда они пришли, то святый рассказал им все по порядку, как он видел Пречистую Богородицу с апостолами и что она изрекла ему. Услышав это, они исполнились великой радости и все вместе совершили молебен Богородицы. Святый же провел без сна всю ту ночь, размышляя о милостивом посещении Пречистой Богородицы. Однажды преподобный совершал божественную литургию, вышел упомянутый ученик его Симон, муж испытанный добродетели, тогда был из экклесиархом. Вдруг он видит, что по святому престолу носится огонь, озаряя алтарь и окружая служащего Сергия, так что святый был объят пламенем с головы до ног. А когда преподобный приступил к принятию Христовых таиц, огонь поднялся, и, свившись, как бы некая дивная пелена, погрузился в святую чашу, из которой и причастился святый Сергий. Видя это, Симон пришел в ужас и стоял в безмолвии. Причастившись, преподобный отошел от святого престола и, поняв, что Симон сподобился видения, призвал его и спросил: «Чадо, чего так устрашилась душа твоя?» «Отче, я узрел чудное видение, я видел благодать Духа Святого, действующую с тобою». Тогда преподобный запретил ему рассказывать об этом кому-либо. «Не говори никому, что ты видел, до тех пор, пока Господь не призовет меня к себе». И оба они стали горячо благодарить Творца, явившего им такую милость. Прожив немного лет в большом воздержании среди неуслышанных, неусыпных трудов, совершив много славных чудес, преподобный достиг глубокой старости. Ему исполнилось уже 78 лет. За 6 месяцев до кончины, провидев свое отшествие к Богу, он призвал к себе братьев и поручил старейшинство в монастыре своему ученику Никону, который хотя и молод был летами, но умудрен опытностью духовную. Во все время жизни ученик подражал своему учителю и наставнику преподобному Сергию. Его-то святый и назначил игуменом, а сам предался совершенному безмолвию и стал готовиться к отшествию из всей временной жизни. В сентябре месяце он впал в тяжелый недуг и, почувствовав приближение кончины, призвал к себе братью и последний раз обратился к ней с поучением и наставлением. Он увещал инокам пребывать в вере и единомыслии, умолял их сохранять чистоту душевную и телесную, завещал питать ко всем нелицемерную любовь, советовал им удаляться от злых похотей и страстей, наблюдать умеренность в пище и питье, убеждал не забывать страннолюбие и быть смиренными, бежать от земной славы. Наконец он сказал им: «Я отхожу к Богу, меня призывающему, и поручаю вам, всемогущему Господу, вас, всемогущему Господу Пречистой Его Матери, да будет она вам прибежищем истиною от сети и козней вражии». В самые последние минуты преподобный пожелал сподобиться святых тайн Христовых. Уже он не мог сам подняться со своего ложа. Ученики благоговейно поддерживали под руки своего учителя, когда он в последний раз кушал тело и крови Христовой. Затем, воздев свои руки, он с молитвою предал Господу чистую свою душу. Лишь только святый представился, несказанное благоухание разлилось по его келье, лицо праведника сияло небесным блаженством, казалось, он опочил глубоким сном. Лишившись своего учителя и наставника, братья почувствовали себя осиротевшими, сильно скорбели, проливали горькие слезы над надгробными песнями, с надгробными песнями и псалмопением они погребли честное тело святого, положив его в церкви Животворящей Троицы на правой стороне ее. Прошло уже 30 лет после представления преподобного Сергия, когда Господь восхотел еще более прославить своего угодника. В это время близ монастыря жил один благочестивый человек, имея великую веру к святому. Он часто приходил к гробу Сергия и усердно молился угоднику Божьему. Однажды ночью после горячей молитвы он впал в легкий сон. Тогда ему явился святый Сергий и сказал: «Возвести игумену обители, зачем оставляет меня так долго под покровом земли во гробе, где вода окружает мое тело?» Пробудившись, тот муж исполнился страха, но вместе с тем, почувствовав в сердце своем необычайную радость, немедленно рассказал он о видении ученику преподобного Сергия Никону, бывшему тогда игуменом. Никон поведал братии, и велико было ликование всех иноков. Слух о скором открытии мощей угодника Божьего распространился далеко, и много людей стеклось в обитель. Прибыл почитавший преподобного как отца, крестный сын его, князь Юрий Дмитриевич, много заботивший о святой обители, лишь только собравшийся открыть гроб преподобного, тотчас же великое благоухание распространилось кругом. Тогда увидели дивное чудо. Не только честное тело преподобного Сергия сохранилось целым и невредимым, но тление не коснулось даже и одеяния его. Но обе стороны гроба стояла вода, по обе стороны гроба стояла вода, но она не касалась ни мощей преподобного, ни его одежды. Видя это, все возрадовались и восхвалили Бога, прославившего своего угодника. С ликованием были положены святые мощи преподобного в новую раку. Обретение мощей преподобного Сергия последовало 5 июля 1422 года. В память всего, чего и было установлено празднование. Чудеса преподобного богоносного отца нашего Сергия Радонежского чудотворца после его смерти смотри на странице 362. Тропарь на обретение мощей преподобного. Глаз восьмый. От юности восприял Иси Христа в души твоей преподобней, и паче всего возделел Иси мирского мятежа, уклонитеся. Мужески в пустыню вселился Иси, чадо послушания в ней, плоды смирения возрастил Иси. Тем бы в Троице веселье чудеси твоими всех просветил Иси, приходящих тебе верою, и исцеление всем подая, обильно, Отче наш Сергий, моли Христа Бога, да спасет души наша, и когда к ему. Днесь, як у солнца, пресветлого сиявшего от земли, честные мощи твоя, нетленные обретошися, як у благоуханный цвет, множеством чудес сияющий и всех верных источающий различное исцеление и веселящее избранное твое стадо, еже мудрый собрав и добре поствил еси. О них же и ныне Троице предстоише, моляся, и императору победительные на враги даровати, и да все вопиемти радуйся, Сергий Богомудрый, Богу нашему славу.